Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми працягваємо шукаць, промовляць, намацаваць беларускую національну ідею. Як звичайно, з вами Змістер Лукашук, а шукаць і формуляваць наше бачення національної ідеї ми будемо разом з моїм гостем, економістом, політичним активістом, літератором Віталем Патлісом. Добрий день, господар Віталь.
Добрый день.
Господар Виталь, давайте начнем трошечку, может быть, с истории, с вашей истории, с вашей биографии. Я ведаю, что вы шмат годов тому, еще молодым человеком, але уваходили, были активистом молодой громады.
Так, у 1995 годзе яшчэ быў студэнтам гарадзенскага ўніверсітэту, і гэта было для мяне цікава, і я пайшоў і уступіў у партыю, якая называлася тады «Маладая грамада».
Што вас прывяло туды ўсё ж такі? Проста цікавасць? Навошта вам гэта было? Вот вы малады эканаміст, будзеце там эканомікай займацца.
Я яшчэ не быў эканамістам.
Ну, ўжо шлях абралі.
Не
абраў яшчэ.
Не, я вучыўся на фізічным факультэце.
Тым больш, фізік, а тут нейкія лірыкі, нейкія мары пра это летуценнікі, пра нейкую там свабоду, дэмакратыю. Вы ж тут
а вы такі... ведаеце, хто ў нас першы сацыялог?
Ведаю.
Міхась Ткачоў, хто ён выкладаў у нас на фізічным факультэце. І таму недзе там у кулуарах, калі яшчэ мы там стаялі, тады яшчэ можна было нават паліць на калідорах, стаялі, размаўлялі, і вось гэтыя нейкія ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі новага жыцця, ідэі новага погляду на жыццё было цікава для мяне, таму што я быў яшчэ толькі, колькі мне было, не ведаю, 20 гадоў, менш, а не, ўжо 20.
Ну, дарэчы, вы Ткачова, спадара, узгадалі, але ўжо калі шырэй глядзець, то і наш першы кіраўнік незалежнай Беларусі, спадар Шушкевіч, таксама з вашых,
так,
з фізікаў.
Фізік, так. Акадэмік, дырэктар інстытута фізікі, так. Спадар Шушкевіч таксама. Але ён быў у Мінску, а я быў у Гародні, таму тут было бліжэй у Гарадзенскі. І Мілінкевіч, наш Мілінкевіч, да. Таксама сацыял-дэмакратычнай партыі, Александр Мілінкевіч, ён у нас тады таксама выкладаў на фізічным факультэце.
І ваша бачанне фізіка на будучую незалежнай Беларусі было якое?
Не было, таму што я не стаў фізікам. Я вучыўся да трэцяга року, а далей зразумеў, што не, гэта не маё, я не хачу. Не цікава, і я змініў на гісторыю, культуру і ангельскую мову. Я з трэцяга курса пайшоў на змініў факультэт. Можа, таму і было і цікава для мяне ведаць больш гісторыю Беларусі, ведаць больш культуру Беларусі, і гэта было бліжэй да мяне.
Але глядзіце, спадар Віталь, вы кажаце, вы далучыліся да вось такога партыйнага ўжо дзейнасці ў 95-м годзе. Акурат такі пасярэдзіне, паміж выбарамі першымі прэзідэнцкімі 94-го года і першым ганебным рэферэндумам 96-го года. Як на вас паўплывалі на ваша светаўспрыняццё? Як вось гэтыя выбары, на якіх абралі Лукашэнку, папуліста? І потым гэты 96-го года рэферэндум, які в прынцыпе скасаваў нейкія прыкметы беларускасці.
Зараз я перайду на рускую мову, як я казаў, таму што размаўляю ў астатнія часы ангельская, руская, французская, беларуская і польская, і каб больш дакладней свае думкі выказваць, я буду казаць на беларускай, прабачце. В 94-м году я еще не понимал выборов. Я знал, что есть Лукашенко, и я знал, что есть Мечислав Гриб. Все. И, но мы почему-то все понимали, что надо не за Лукашенко. Почему, сам не знаю сегодня. Но уже в 96-м году, когда начали вот эти вот, начались эти, первый референдум.
Вот Чекайте, это... а можно я вас перебью? Я верну. А чему вот такая дивная раскладка? 94-й год. И вы кажете, есть Лукашенко, есть Мячеслав Гриб. Ну, вбачайте, был еще Шушкевич. Был еще Зенон Позняк, был еще Геннадий Карпенко.
Ну, был во втором туре, по-моему. Я сразу перепрыгнул.
Но другой тур Кебич.
А, Кебич. Все. Я все попутал. Извините. А уже когда я пошел в партию, и мы стали потихонечку... Вообще начиналось это... Ну, мы еще дети, мы не понимали, ради чего идут в партию, зачем идти в партию. Нам просто было интересно понимать, узнать новое, что-то вообще абсолютно новое. Там даже не было, как некоторые как потом объясняли, что нас, молодых, затягивали, потому что нам давали там какие-то гроши за это и так далее, и так далее. Нет, никто нам ничего не давал. Мы были энтузиастами, мы были альтруистами, нам чего-то хотелось. Но это молодые годы. А на тот момент просто, наверное, еще и страна, которая была большая, развалилась, и общество ничего не могло нам предложить. Вот, соответственно, мы искали то, куда мы можем пойти, и где мы можем развиваться, и где мы можем применить свою энергию, и где мы можем что-то узнавать новое. Ну и плюс идеи социал-демократии, они были очень свежи и популярны тогда в белорусском обществе, насколько я помню. Поэтому и для меня уже референдум 96-го года оказался... Я уже это понимал, что происходит. Я уже понимал, что... Я еще четко не понимал, к чему все это может привести, но я понимал, что это неправильно. То есть образование политическое, которое нам никогда никто не давал, так же, как я все время говорю, почему не дают экономическое образование в школе, это очень выгодно государству. Отсутствие политического образования и отсутствие экономического образования – это две вещи, которые сегодня необходимы, и они должны быть уже начиная со школы. Для того, чтобы формироваться гражданин, раз, и формировалась личность, которая экономически будет независима, это два.
А каким чином? Я ведаю, что вы выкладали в школе, да?
У школе выкладаў, а пазней універсітэце.
Скажыце мне, як выкладчык, як настаўнік. Ну ладно, універсітэт гэта адно, а ў школе як можна выкладаць палітычную нейкую свядомасць, нейкую адукацыю даваць палітычную і эканамічную?
Ну, смотрите, для того, чтобы палітычную даваць палітычнае образаванне, например, ту же мысль, кто мы? Да, мы белорусы. А что такое мы белорусы? А как вы понимаете суть мы белорусы? Это что? А для чего мы называем себя белорусами? А в чем суть этой национальной идеи? А что такое национальная идея?
Мы же... Это политическая эдукация?
Это, для меня это политическое образование.
Не, я не поставлю под суд, я удокладняю просто, да.
Ну, я подтверждаю. Это политическое образование. Какие... возможные партии, какая партия, даже пусть их не существует в Беларуси, но мы должны показать школьникам, пусть это будут старшие классы, там, 10-11, что существуют такие-такие партии, существуют такие-такие взгляды. А что такие крайние экстремисты, что такое левые экстремисты? Это же все необходимо уже преподносить. И это необходимо преподносить в школе, чтобы к 18 годам, когда уже ты имеешь право голосовать, ты мог понимать вообще, что это такое. А мы же приходим на выборы 18 лет. Ну, что, я не знаю. Я пошел голосовать, ну, потому что ну, где-то как-то надо было проголосовать. И я единственное знал, что надо идти на выборы. Больше у меня не было никакой как-то правильно, самосведомости, по-русски уже не...
Самосознание.
Да. У меня не было понимания больше другого. Что касается экономики, мы растим с вами сегодня любую личность, которая в 18 лет выходит за границы школы, а у него нет понимания, что такое кредит, что такое взять кредит, как, что такое проценты, что такое ипотека. А если я возьму ипотеку на 20 лет, как мне потом дальше рассчитывать? А в каком процентном соотношении к отношению к моей зарплате я могу брать кредит? А, то есть сегодня это как-то регулируется с помощью законодательства в некоторых странах. Но об этом должен понимать сам человек. То есть если я имею зарплату и хочу взять кредит на покупку квартиры, и если я буду платить больше, чем 20% и 30% от своей зарплаты, я не смогу погасить этот кредит. И человек должен это уже понимать. Это элементарная математика, но этому надо научить. Ну, поэтому и надо преподавать экономику в том числе. Пусть это будут какие-то азы экономики. Пусть это будет даже элементарно. Вести свой бюджет, семейный бюджет. Да, вот есть личный бюджет. Да, сегодня там много программулечек, если вы откроете интернет. Сегодня много приложений. Там, личные финансы, личный бюджет. Но этому надо тогда хотя бы научить. Ребята, есть такое приложение. Вот им пользоваться можно вот так, так и так. И объяснить основы и азы. Все. И это будет очень достаточно и правильно. Так же, как и во многих странах преподают сексологию там, в школах. Они объясняют, что такое мужчина, что такое женщина, что такое гендерное равенство и так далее, и так далее. Что такое секс, как к этому приходить, уходить и так далее. Элементарные вещи. И в экономике нужно объяснять то же самое. И в политике нужно объяснять то же самое. Потому что сегодня иногда даже математику, которую... Да, нам преподают математику, но смотрите, наука и технологии развились настолько, что, может быть, даже уже и так глубоко ту же математику... Ну, то есть я про то, как сейчас... Я начинаю рассуждать, какие часы урезать, да? Можем чуть урезать часы математики и добавить часы экономики, к примеру. И это будет тоже правильным. Мы должны давать базисное знание человеку, когда он выходит в свободную жизнь. К сожалению, ну, не происходит это сейчас. Это очень выгодно, конечно, нашим, я имею в виду, бывшим постсоветским странам, в большей части, все руководители, диктаторы, возьмем Путина, Лукашенко, и же там с ними не буду перечислять, чтобы потом никто со мной не спорил, что это нет. А им это, естественно, не надо, им это невыгодно, потому что, когда человек более грамотно образован, он же потом попросит больше. Интереснее руководить людьми, которые ничего не знают. То же самое, как и я сейчас наблюдаю за ситуацией, извиняюсь, сейчас, наверное, забегу чуть вперед, но я, например, вижу ту ошибку, которая сегодня... Она не ошибка, это сейчас происходит эволюционный процесс в Беларуси в связи с тем, что после 2020 года очень многие люди уехали из страны. Сегодня у нас пошел рост, наконец-то, мечта Лукашенко сбылась, $500 каждому на руку. У нас фактически это сегодня есть, по-моему, даже уже больше по статистике. Да? Но этот эволюционный процесс в связи с тем, что люди разъехались и стали искать работников, менеджеров, среднего звена руководителей, высшего звена, им стали всем платить больше, 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 больше денег. И этот процесс в будущем сыграет не на пользу диктаторов, потому что когда человек, который получает хорошие деньги, он со временем захочет больше и в жизни. Он захочет не только белорусское, он захочет импортное, он захочет отдыхать не только на Нарыче, он захочет отдыхать и в Испании, и так далее, и так далее. И это приведет к тому, что общество начнет не как сейчас оно деградирует, а больше развиваться, и оно начнет просить большего.
Мне вельмі спадабалася ваша такая алегорыя на тое, што эканоміка і палітыка гэта як і секс, а ў сексе трэба навучыць азам. Угу. Як ім займацца, так і палітыка і эканоміка. Але слухайце, як гэта кажа Рыгор Астапеня пра вялікі беларускі народ. Угу. А у вялікі ён ж не проста вялікі беларускі народ, а наш беларускі народ вялікі. Ён жа мае яшчэ сваю, як гэта кажуць, хітрыцу мужыцкую такую. Угу. Жыве гэтай хітрыцой сваёй. Кая эканоміка, якія там праграмкі. Не, она можа не лішняя, але ж ўсё вырашае хітрыца, не?
Не. Я считаю, что великий белорусский народ, он действительно великий, в связи с тем, что мы генетически к крепкая и сильная нация. Возьмите историю и посмотрите, белорусская территория всегда это земля войн между Россией и Европой. Начиная с русско-шведской войны, на нашей территории почти всегда хронически проходили войны. Естественно, выживали кто? Люди крепкие, сильные, с хитрецой, может быть, и умные.
Кто схавался, кто утек, кто здрадил, кто по болоту вот так вот залез с трубочкой, то и выжил.
Умные, хитрые, ну и сильные в том числе. Ну, в принципе, это то же самое. Поэтому сказать, что мы не великий белорусский народ, нет, мы великий белорусский народ. Сказать, что мы не показали всему миру, я всегда вспоминаю, я во Франции сегодня, меня французы многие не понимают, зачем ты уехал, у тебя такая красивая страна, мы смотрим телевизор и так далее, хотя их образование или, скажем так, мировоззрение очень-очень низкое, они не знают ничего про нас. Они знают, что где-то там есть какие-то белорусы, и все. И когда я им показываю, как проходили страйки, как люди клали газетку на скамеечку, для них это культурный шок. А для меня, как для белоруса, для моей идентичности, я горжусь тем, что мы вот такой белорусский народ.
И что мы выиграли этой газеткой на лавочке? И вот этим мирным протестом?
Это другой вопрос, что мы выиграли. Мы не были тогда готовы к тому, что происходило. Никто не был готов, абсолютно никто. Ни Лукашенко, ни наш народ. У нас тогда не было ни... Я не могу сказать, что нужен был... Наверное, нужен был лидер, но лидера не оказалось. Никто не взял на себя эту ответственность.
Спадар Виталь, ну, это, может быть, неофиты, которые в 2020 году только прочнулись и затекавились там, политикой, там, неким активизмом. Яны, может быть, не были готовы и не ведали, на что готовы режим. Но мы-то с вами не первый год назираем и за Лукашенком, и за политичным житем. Мы что, не ведали? Что он будет со своими посинелыми пальцами до опошнего триматься и готовы следом за Гончаром, Завадским и всеми остатними отправить неведомо кольки людей, абы заставаться при владе?
Никто не ждал масштаб бедствия, мне кажется, так. Никто не ждал масштаб ненависти к народу, собственному народу. И по поводу лидера, если вернуться, я не знаю... Вы помните, как происходило? У меня было ощущение, что сегодня лидер это был телеграм-канал «Нехта». Они руководили всей этой массой, а они не знали сами, что делать. Они даже, наверное, не знали, у кого спросить. Они даже не ожидали, что за ними... У них там сколько, по-моему, 2,5 миллиона было на тот момент подписчиков, и что... Эти люди сидят и ждут, что напишет телеграм «Нехта», что нам завтра делать.
А это добро, коли люди сидят и чакают, как им сказали, что им робить?
А это вот уже к вопросу новых технологий и к вопросу той самой национальной идеи. Сегодня, если вы обратите внимание, немножечко изменилась структура национальной идеи, построение национальной идеи. Если раньше она была строго иерархичная, то есть выходил лидер, лидер говорил, и все за ним шли. Сегодня, мне кажется, в большей части, я бы даже сказал, после 2020 года, особенно это ярко видно на Беларуси, национальная идея, она стала горизонтальная. Не вертикальная, а горизонтальная. Что я имею в виду? Сегодня все, что мы можем доносить до масс, это должно происходить через TikTok, Telegram, Instagram, короткие сторисы, доносить какие-то смысловые моменты, они должны быть четкие, тонкие и понятные. И тогда, это я сейчас, наверное, уже говорю про современное поколение. Почему? Привожу даже пример доказательств своих слов, может быть, или своей идеи. Возьмем Францию, возьмем Джордан Барделла, который для всех в шоке во время парламентских выборов набрал огромное количество голосов. Никто не ожидал. Все работали по старой схеме, все работали через газеты, через лозунги, выступления по телевизору и так далее. А Джордан Барделла что сделал? он пиарился в ТикТоке. Сколько у него, вот так, к примеру, можете подогадаться, у него подписчиков в ТикТоке? Ну, так.
Ну, я думаю, что 1,3 миллиона.
70. 70 миллионов у Борделлы и подписчиков сегодня в ТикТоке. И из них 2,5 – это те, которые ему постоянно ставят лайки. Если взять население Франции 65 миллионов, окей, это не все французы, конечно, на него подписаны, там франкоязычные других стран, я не спорю. Этот человек сегодня сделал, вот именно он использовал ту новую технологию национальной идеи, которая сегодня необходима многим, многим странам начинать думать про то, что сегодня мир меняется, мир уходит в глобализацию. Сегодня миллион белорусов живет за страной, соответственно, для того, чтобы нам тоже выдвигать свою национальную идею, нам необходимо переходить вот на эти новые технологии так называемого горизонтального уровня.
Як вам падаецца, ўсё ж такі, я удакладнюся, 20-ты год, на ваш погляд, гэта што было? Таму што шмат казалі там пра рэвалюцыю, пра там нейкі там уздым на нацыянальна-вызвольны рух, нават я чуў такое вызначэнне. Для вас гэта што?
Мы праснулись.
То есть это абуджэнне просто.
Это было только это было про это может мы спалі сколько там 25 лет, да, і мы проснулись.
А у вас есть тлумачэнне, чаму мы прачнуліся толькі ў 20-м годзе? Чаму не ў 6-м, не ў 10-м, да прыкладу? Ну, пра 15-й я не кажу. Mm-hmm. Ну, але чаму не раней? Не ў 2001-м, да прыклад. Таксама выбары, таксама здавалася б такая.
А і здесь, смотрите, наверное, опять же, ну, вот вы мне сейчас натолкнули на мысль, я начал рассуждать, что мне кажется, что... Посмотрите... Белорусы хотели показать, что мы против Лукашенко, да? Где распространялась вся информация, как мы это покажем? Где мы показали друг другу, что нас много? Где мы показали друг другу и как мы потом, через что мы это показали? То есть как распространялась информация? Да, это самое главное, это распространение информации. Опять же, это был интернет. Ошибка главная была у Лукашенко в 2020 году. Он не подумал, что интернет надо тоже контролировать. Что сделал Путин дальше? Он это сделал, увидев ошибку Беларуси. И сегодня, и тогда, когда они, люди начали видеть, да, давайте возьмем белые повязочки на руку, повяжем, давайте туда пойдем, давайте с гармошечкой сложим все наши эти листы. Это же все распространялось не в газетах, не распространялось не в телевизоре, нигде. Это все распространялось через Инстаграм, Телеграм и другие вот эти так называемые сегодняшние соцсети. И это распространялось, что самое интересное, тоже обратите внимание, это не было так, что вот кто-то серьезно сидел там 2 часа в студии, распинался, как это сделать. Нет, кидался короткий сторис, кидалась там какая-то короткая идея, короткая информация, и люди за это цеплялись. И сегодня мы находимся на сегодняшний день, ну, видите, как мир трансформируется. Я даже себе задавался как-то мыслью, я сейчас немножко, наверное, уйду в сторону, что а вообще нужна ли национальная идея? Если сегодня мир находится в рамках такой глобализации, люди спокойно передвигаются, люди себе там спокойно куда-то ездят, каждый там... Я приехал в Париж, сижу в японском ресторане, ем суши, зачем мне кому-то рассказывать, что я вообще белорус? Да, если мы сейчас вот все, мы там объединяемся всем миром, и мы свободны. Но я все равно должен знать, кто я. Кто я, зачем я и для чего я. Это и есть вот это. Это ну, получается, что...
Человек сусвета. Тоже ж можно, модно.
Ну, тогда давайте вернемся к животным инстинктам и скажем, что ну, тогда это все стадо.
Не-не-не, ну мы ж не вертаемся, мы на новую ступень типа переходим, что вот у нас было там какое-то там национальное поделение, все, зараз мы переросли, как вы правильно кажете, глобализация, трансатлантичные корпорации, космичные корабли, он там бороздят все, что можно.
Да.
Какое
тут? Смотрите, даже у трансатлантической корпорации есть своя миссия и видение. И если я белорус, у меня тоже должно быть свое видение. И я должен знать, что у меня есть моя миссия. У меня есть свои ценности. Наши ценности белорусские. У японцев свои ценности. У французов свои ценности. У американцев свои ценности.
Добро, а давайте вот мы вернемся до вашего вызначения 20-го года, обуджение. А это какое было обуджение? То есть есть некие предметы национального обуджения? Там, те это было просто громадское обуджение, те там политичное, те еще какое, те просто некое человечее обуджение. То есть предметы национальные, когда мы уже про национальную некую идею говорим.
Я думаю, что это было пробуждение и национальное, и гражданское.
А что там было национального у им?
Мы все взяли флаг бел-червоно-белый.
И под этим бел-червоно-белым стягом.
А, вот, не, умовно... Я хочу сказать, что это уже идентичность и при себя к другому, не к закату над болотом.
Выбачайте, пасля того, вот до 9 жніўня, шмат хто стаяў, трымаючы в одной руцэ бел-чырвона-белы, а ў другой закат над балотам. А пасля 9 жніўня, пасля того, як пад гэтым закатам над балотам іх білі, катавалі і забівалі, безумоўна, ну, любы чалавек, ну, как бы, які просто маральна здаровы, ён не будзе трымаць сімвал забойца ў сябе ў руках. І таму яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг,
але не было гражданскае,
не як каштоўнасць, а як знак пратэста.
Это ўжо было гражданскае. Мы проснулись, как я понял, что я гражданин не вот этого заката над болотом, я гражданин вот этого. То есть я себя уже идентифицировал бел-червоно-белой культуре. Но не той культуре, которую мне навязывали все эти годы. Может быть, я... Ну, вот я опять же про то, что проснулся человек, да? Я два флага держал, потому что я вообще не понимал, где я и что я. Я живу в Беларуси, я держу два флага. Но когда произошло вот это, я этот флаг опустил и понял, что это не мое. Это мне навязывали 25 лет. А теперь я понял, что вот это моя идентификация. Это моя история и это моя культура. А потом после флага пошли песни про муры и далее, и далее, и далее. И все, и это все пошло развиваться именно в ту сторону новой идентификации, новой культуры, новой национальной идеи.
Ну, все ж таки пайшло, хотя на першым перыяде, и наколькі все ж таки усе пайшли, але вот той момент, калі закат над болотом поклали, засталіся только в этом, я вот эту историю рассказываю, потому что я особисто, вот я был сярод, пришел як журналист на один з такой акцию, причем районную, не в центре, а районную, стоять вот люди под бел-чырвона-белым, я подыходжу, чому вы вышли, чому вы тут, и он мне каже... Под бел-чырвона-белым стягом. Я супраць Лукашэнкі, но я за Россию, за Путина, поэтому Путин, приди. Другие под бел-чырвона-белым стягом. Я супраць Лукашэнкі, я не за незалежную Беларусь, но не приставай ко мне со своим белорусским языком. Ну и третий, который там как бы за незалежность, за суверенитет, за державную мову и так далее.
Окей.
Все под бел-чырвона-белым стягом. Окей.
Но получается, что вы немножечко... сузили фокус национальной идеи. Я вижу фокус национальной идеи сегодняшней, в связи с тем, что, опять же, глобализация мировая, да, мы должны признавать все языки. Я имею в виду русский, белорусский, украинский, английский. Я не вижу проблемы, если новая Беларусь скажет, у нас будет 5 национальных языков.
Я абсолютно так само. Але вы ж ведаете...
Но зачем нам настраивать, ну, не то, что настраивать, наоборот, мы, особенно современная generation, господи, поколение, они же вообще, для них язык, он уже ушел в язык гаджетов. У меня дочь сегодня учится во Франции, она разговаривает со своим парнем, который украинец, на английском языке, потому что он говорит только на украинском, моя дочь знает русский и белорусский, а они друг друга, чтобы хорошо понимать, они разговаривают друг с другом на английском. Почему нет? почему они не могут жить в Беларуси в будущем и разговаривать на английском языке?
Нет, целком могут. Просто я вам открою секрет. У меня часто вельми у эфира бывают украинские эксперты. Mm-hmm. И они говорят по-украинскому, я по-белорусскому. Мы выдатно один одного разумеем. И наши глядачи нас так само выдатно разумеют. Не, я про то, что вот вы же, я думаю, ведаете выдатно, что слово про то, что у нас два государственных языка, мы чуем не от беларускамоўных, а от тых, кто не ведае беларускай мовы. Тады яны чамусьці узгадваюць, что у нас две дзяржаўныя мовы на сёння у Беларусі. Таму я-то не супраць. Mm-hmm. Вот мы с вами это самое абсолютно спокойно. Я по-белоруску, вы по-российску. Yeah. Для меня нема проблемы. Mm-hmm. И для вас, я так разумею, yeah. так само. Yeah. Для тех, кто по-белоруску там не может, яны чамусьці узгадываюць там, и тады начинают говорить про некое там ущемление, там, те еще что-нибудь. Але я тут с вами згодны.
Все ж таки... Я немножко вернусь к тому, что вы говорили. Вы же понимаете, те люди, которые хоть и стояли на тот момент, вы понимаете, что они стали на первую ступень, что они взяли бел-червоно-белый стяг. Но он по-прежнему говорит, что я против Лукашенко, но я за Россию. Почему он за Россию? А это его следующая ступенька. Потому что если мы будем продолжать развитие нашей национальной идеи, а пропагандистская национальная идея Лукашенко – это Россия. Если мы с Россией, значит, мы в безопасности. Это безопасность для нас, и это экономическая безопасность для нашей страны. И люди в это тоже очень-очень сильно верят. Но когда они увидят или, например, узнают, я помню, когда я советником работал в администрации президента, когда наш «Горизонт» стал производить, это был 2014 год, телевизоры Тошиба мы подписали совместное предприятие, мы стали производить, мы дали людям работу, да, пошли первые телевизоры Тошиба фурами в Россию, после 10 фур Россия остановила этот контракт и сказала, нам больше ваши телевизоры не нужны. Вот она дружба с Россией. Вы, ребята, наши друзья, мы для вас все, но нам не интересно соседний экономически развитый брат. Вы должны бедными быть для того, чтобы мы могли вами руководить, вы нашей были марионеткой, и ваш президент будет тоже нашей марионеткой, пока вы бедная страна, и мы вам не дадим. И этому человеку, если бы, может быть, показали бы по телевизору вот этот вот сюжет про то, как нас любит Россия, может, он бы сказал бы, нет, тогда давайте не надо. А потом следующий сюжет будет показан, что эти 30 фур с телевизорами Тошиба уехали в Евросоюз, он сказал... Я хочу быть завтра в Евросоюзе. А если он еще и работал на этом предприятии, он перейдет быстро на эту следующую ступень. Вы же понимаете, что сознание человека нужно менять постепенно, раз за разом. Мы не можем, мы можем сформировать какие-то основные лозунги и тезисы национальной идеи, но мы же их должны и постепенно в людях взращивать, а люди взращены на чем? У нас сегодня одна мысль, это Великая Отечественная война, и мы победили, у нас больше ничего нету. Или второе, что должно быть, это, как правило, опора, да, национальной идеи, это история и культура. А следующее – это развитие в национальной идее. Какое развитие сегодня есть? Что может сегодня предложить, например, пропаганда с точки зрения развития? У них вообще нет никакого развития. Куда они двигаются?
А может быть, вы потлумачите мне, как вот... проговорыліся, што былі дарадцам у адміністрацыі Лукашэнкі, чаму адміністрацыя, вертыкаль, вот Лукашэнка, прыбліжаныя яго за ўсе гэтыя гады так і не сфармулявалі нацыянальную ідэю? Чаму асноўная фраза Лукашэнкі на гэты конт не дараслі мы што да нацыянальнай ідэі?
Скажу, как я это вижу и как я это видел, пока я там немножко, 2 года походил на эти советы, там что-то там поумничал, да. Я могу сказать так, на тот момент, это был 13-14 год, очень много людей, процентов 30-40, очень умных, интересных, интеллигентных, разумных, работало тогда в администрации президента. Сегодня, я уже думаю, там никого нету. И иногда это даже игра в то, что мы хотим что-то делать, создавать и что-то хотим изменить в стране. У этих людей, которые были близки к власти, она это тоже Мне кажется, была игра тех самых господ, которые там а-ля Лукашенко, а-ля управделами президента Шеймана. Mm-hmm. Да, это люди, которые говорят, да, так вот этим дайте ребятам поиграть немножко тоже во власть. Дайте им почувствовать, что они что-то в этой стране могут, иначе они станут нашими врагами. Я скажу, что за 2 года мы написали столько очень умных законов. К примеру, Великий индустриальный парк. Было предложено там около порядка новых 20 законов для того, чтобы этот парк заработал. Одним из них, например, был в том, что в случае спорного варианта, значит, английское прецедентное право будет превыше, чем белорусское право. Ни один из этих прогрессивных законов, над которыми работали мы, а это был общественный совет, где были собраны ученые, бизнесмены и люди, которые просто помогали или давали какие-то советы в каких-то законах, или вообще мы писали какие-то новые законы, они не были подписаны. Из 100 законов, которые, грубо говоря, мы за это за 2 года создали, из них было подписано в корявом виде только пару штук. Я бы сказал так, всегда это получалось так. На входе скаковая лошадь, на выходе верблюд. Вот и все. Отсюда и ваш вопрос, почему люди, которые там работают, или мы, когда там, я там вхож был в кабинеты, мы эту не создали национальную идею, мы ее создавали, я даже больше скажу, у нас была написана, прописана стратегия 2030, развития Беларуси до 2030 года. Это был очень грамотный документ. Мегаграмотный документ, составленный учеными всей Беларуси, академиками, бизнесменами, но он не был признан абсолютно никем. Ну, то есть я имею в виду, он не был подписан, он не был принят, он остался просто на бумаге.
Это, ведаете, як, не ведаю, насколько там в этом такого сумного жарту, сколько сапраўды правды, але сегодняшний политвязень Александр Федута мне расповедал, что здесь у нулевых с администрацией Лукашенко поступил загад, там певную социальную службу, каб яны сформулировали белорусскую национальную идею для Лукашенко. По-белоруску попросили зрабіць. Кажа, праз пэўны час кіраўнік этой социальной службы прыйшоў у адміністрацыю, сказаў, нічога, мы вам не можам нічым дапамагчы, таму што як не фармалюем з тых, так бы мовіць, умоваў, якія працоўныя, якія далі, спусцілі з адміністрацыі, як не напішам, атрымліваецца Mein Kampf толькі па-беларуску.
Да. Ну, к тому приведу пример. Мы работали над декретом номер 4 в 2015 году, когда как раз готовились к выборам, да, и дали опять людям, смотрите, мы вам сейчас, вот мы для вас сейчас все делаем, да. Мы делали декрет номер 4, это развитие малого и среднего предпринимательства. Он был прекрасно написан. Но когда этот декрет пошел на согласование во все инстанции министерства, госкомитета и так далее, мы в итоге получили, как я уже говорил, из каковой лошади верблюда. Все.
Я, может быть, еще раз вернусь до темы обуджения 2020 года. Видите, вот в этой книге собраны наши размовы, которые были записаны именно другая половина 2020 и 2021 год. И фактично все люди, которые в той час вот разважали, когда я сказал про вот это обуджение, они мне сказали, ты погляди, как нация обудилась, как белорусы для себя открыли все свое. Белорусскую историю, культуру, литературу, музыку, все. Все открыли для себя, эти изменения не зворот пасту у тюбик не запхнеш. Але калі вот гэта быў 20-21 год, сёння мы маем 25-ы, сёння мы маем вот столькі палітвязняў, столькі рэпрэсій, столькі ўсяго. Як вам падаецца, змены незваротныя, вот эта абуджаная нацыя, народ, ён не заснуў?
Хочацца верыць, што нет. Хочацца верыць, што нет. Я тоже не могу, почему? Потому что я с 22-го года не в Белоруссии живу. Но из тех, с кем я продолжил общаться, я по-прежнему вижу, что люди Они пока половина просто приняла, у них нет выбора, они просто приняли то, что они должны жить в той ситуации, в какой они живут. А вторая половина, я так думаю, что ждет, когда это может измениться. А молодежь, вот здесь немножко печально. Молодежь, которая сегодня не имеет доступа к информации, кроме того, что дает пропаганда, боюсь, что там могут быть очень сильные изменения среди молодого поколения. И мы можем через 20 лет получить абсолютно не готовое общество Беларуси к той национальной идее, которую мы сегодня с вами обсуждаем. И не готовая к тому, что они даже нам скажут, что все, что вы говорите про культуру Беларусь, про бел-червоностях, про гимн и так далее, это не наше. Здесь это возможно. Это возможно. Но надо оставаться все равно оптимистами. А для этого и существует еще и диаспора. Сегодня у нас диаспора составляет примерно 2,5 миллиона, ну, по некоторым цифрам, 3 миллиона белорусская диаспора за межой, да. И единственное, да, я не очень, как сказать, я не могу сказать про людей недоволен. Мне не совсем нравится, что мы не сплоченные, как армяне. У нас нет солидарности, как у турков. То есть мы не помогаем настолько сильно, мощно сами себе, как тем же, кто попал в беду и вынужден был уехать из страны, покинуть страну, как это делают другие нации. Да? Может, потому что и здесь проблема в этой отсутствии этой национальной идеи, которая и не существовала ранее, и которая сейчас тоже пока, я тоже еще не вижу, кто ее формирует. Иногда я просто вижу, когда я смотрю, что происходит, и иногда мне кажется, что вот этот человеческий фактор перетягивания одеяла где-то каждого на себя, он уходит, точнее, он превалирует над тем, что все-таки надо делать.
Слушайте, мне вот просто цікаво. С одного боку мы кажем про великий белорусский народ. С другого боку мы кажем, что национальную идею и сегодня нема, и ранее не сформулировали, но и как-то мы ее не ведаем. Чому? Вот як? Вот всяк это великий народ, и столько веков прожил, и национальную идею свою, навод, ладно, там, не берем там 18-е стагодие, там, 19-е стагодие, часы, коли наши суседи формовали свои национальные державы, у яких шел вот этот нация-будовничий процесс, мы там его пропустили за певных причин, там, Российская империя, там, поляки десь, может, руку приклали, там, то и сёе. Ну, зараз, чому не? Чому до этого часу мы вот такие ходим и так все, а надо нам, не надо, а якая она, а шо оно?
Ну, это, наверное, вот то, что я и говорю, что нету вот этот человеческий фактор даже тех организаций, тех личностей, лидеров, которые сегодня находятся за территории Беларуси, у них тоже же нет единого сплоченности, потому что человеческий фактор стал тоже преобладать где-то. Во-вторых, я подозреваю, что вы должны также понимать, что господа, сидящие рядом с Лукашенко, они по-прежнему пытаются и внутри нас здесь посеять все эти разлады, непонятки, как там еще это все по-другому назвать, да, то есть так, чтобы мы и здесь не смогли сплотиться против того, что происходит сегодня в Беларуси. Это во-первых. Во-вторых, почему, вы говорите, не было раньше и так далее, и так далее. Ну, мы же народ под гнетом. Мы всю жизнь были под гнетом. Всю жизнь все под гнетом. Так давайте и создадим, может, нам надо идею эту создать, национальную идею. Мы из крови за свободу. Вот возьмем вот такой девиз и начнем его двигать. И, может быть, тогда он объединит всех. Потому что не надо, может, создавать какие-то глобальные, да, не надо никаких там выдвигать политических движений, экономических пунктов и так далее. Нет, нам нужен один девиз сегодня, чтобы объединить всех, кто сегодня, хотя бы даже та белорусская диаспора за границей, объединилась вот вокруг этого. Давайте возьмем один девиз, давайте возьмем один гимн, давайте возьмем один флаг и давайте напишем одну историю. Одну историю, потому что вы же понимаете, сколько раз она переписывалась, только она была удобна каждому вновь пришедшему политику, она пишется под каждого политика новая. Хотя, как и говорил, по-моему, Сократ, что история учит тому, что ничему не учит.
Ну так.
И, к сожалению, может, тогда и не надо трогать историю. Может, достаточно сегодняшнему обществу взять просто девиз, лозунг и флаг. Но это, опять же, должно начать работать в новых. Смотрите, у нас же есть прекрасные айтишники, у нас есть блогеры. Оно вот сюда должно уйти. Формирование нашей сегодняшней национальной идеи, почему я опять говорю про этот горизонтальный уровень, он должен сюда уйти. То есть, когда начнут все айтишники, блогеры, кто там у нас еще, все соцсети, ТикТок, там, Инстаграм, Фейсбук и так далее, пропагандировать новую вот эту идею, которую мы вот сейчас с вами...
Допустим. Ну, я ж для этого спочатку треба сформулировать, некого консенсуса досягнуть на конт, вот, что вот гэту мы прымаем.
Да, но, может быть, и не надо собираться тогда какой-то большой комиссии и придумывать. А, может, там какой-нибудь у нас уже существует там какой-то айтишник или кто там, у которого все это есть, его нужно, чтобы кто-то подхватил, как это называется, чтобы это завирусилось, да?
Ну, то есть, треба спочатку вот закинуть что-то, чтобы он уже далее завирусил. Знаете, я тут одной почул такую думку, mm-hmm. когда я сказал, ну, чему вот до этого часу, вот у черговый раз такое вот питание задал, и мне один из гостей сказал, а может, наша национальная идея у тым, как у нас не было национальной идеи?
Терпимость. Это наша национальная идея? Нет, не может быть. Ну, оно не может быть по сути своей, потому что по сущности, по определению, что такое национальная идея? Это самоидентификация и принадлежность. Я себя идентифицирую белорусом. Я себе свою принадлежность тоже к Беларуси отношу. Даже невзирая на то, что я сегодня живу во Франции. И, соответственно, нет. Хороший вопрос, такой тяжеленький с точки зрения, кто же тогда должен ее написать. Ну, смотрите, я с одной стороны, я, может быть, сказал бы, окей, я согласен, давайте сейчас соберем там какие-то умы определенные, да, и напишем там основные пункты и начнем это продвигать. Но вы посмотрите, сколько после 2020 года уже собирались, что-то делали, что-то создавали и так далее. А возы ныне там. И прям обидно и больно. И мне, например, тоже непонятно, почему. И я опять это все отношу к человеческому фактору. Потому что... Ну, 20 век, 19 век и 20 век – это еще были века альтруизма. Да? В сегодняшнем, смотрите, мы живем в мире, где благородство – это уже почти ругательное слово. Доброта – это как бы уже и человек-тряпка. Это очень плохо. Я этого тоже не воспринимаю, не понимаю. Но нам нужно тогда адаптироваться и акцептовать, принять ту ситуацию, которая сегодня существует в мире, и согласно вот этого всего, тогда придумать, как создавать эту идею. Тогда, согласно всего этому, нам нужно не только уважаемые экономисты, уважаемые политики в той комиссии, допустим, которая будет писать национальную идею, а нам нужны какие-то блогеры, молодые люди, у которых миллион идей, какие-то люди, которые сегодня рождают мега бомбические технологии и так далее. Их в Беларуси полно, не только внутри Беларуси, но и поза Беларуси. И, может быть, тогда мы сможем это. Не обязательно собирать, я имею в виду физически, это же все можно просто кинуть клич и сделать это онлайн.
Я вот трошечки вернусь до ваших слов. Тут вот, вы, как вы лечите, умовно кажучи, мы с вами вот тут, вот зараз, чи там потом некое сберется некая такая умовная комиссия, там некий умовный круглый стол виртуальный, хай себе, який так само там нечто сформулюе. Мы вот тут вот вырашим это все, вот, пераважна хутчэй за ўсё тыя, хто знаходзіцца за мяжой, бо небяспечна далучацца да нас людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі. Вот мы тут гэта сфармулявалі. Потым муры рухнулі. У нас ёсць магчымасці. Мы такія радасныя з вамі вдвоём сустрэліся тут у Варшаву, вы прыехалі з Францыі, і далей мы з вамі ў бок Брэста бяжым вот так вот наперадзе цягніка перамогі, на якім едуць ўсе нашы вяртанцы. І такія, глядзіце, беларусы, якую мы тут вам нацыянальную ідэю выдатную сфармулявалі, бярыце! Ззаду за намі Лябецька бяжыць з новай канстытуцыяй ім напісаны. Там яшчэ там Аляхновіч з тымі самымі праектамі эканамічных рэформ, там яшчэ што-небудзь, там усе такія радасныя, а беларусы стаяць на заходнім бугу, на пагранпераходзе, пакурываюць такія, знаеце што, вот дзе вы там это фармулявалі, пісалі, стваралі, валіце туды, і там з гэтым рабіце што хочаце, у сваіх Францыях, Варшавах, Вільнях, там ці яшчэ дзе, вы даўно ўжо не разумееце, што тут жыццё, якое ў нас тут унутры, чым мы жывем, што нас хвалюе, у нас сваіх тут і фармулёўшчыкаў, і пісальшчыкаў хапае, мы самі, не лезьце тут са сваім у калашны рад. Магчыма такое?
Теоретически, да, практически тоже да, но мы должны все-таки... У нас сегодня технологии позволяют донести нашу идею, которую мы здесь будем создавать, тем людям, которые живут там. И им хотя бы дать возможность поучаствовать в обсуждении этой идеи. Это тоже возможно. Сегодня технологии тоже позволяют. А насколько нас могут не принять? 50 на 50. 50% людей могут сказать, нет, мы под пропагандой там 15 лет, мы вас вообще не понимаем. А вторые — это те, которые понимают, ждут, и они будут открыты к нашему приходу, к примеру. Но даже если все нам скажут нет, нам никто не мешает сесть за стол переговоров и вместе создавать тогда они то, что у них есть, у нас то, что у нас есть, и это объединять и создавать переходную хотя бы тогда национальную идею на данный момент. То есть мы же человек разумный, мы можем разговаривать, мы должны вести переговоры и находить компромисс, это самое главное. Если мы это будем делать, значит, мы сможем, грубо говоря, белорусы, замежжи белорусы внутри страны, найти понимание и прийти к созданию новой идеи, к созданию новой политики, к созданию новой страны.
Спадар Віталь, я до вас, як да эканаміста. Не ведаю, наколькі там правильно называть Бабарыку эканамістам, банкір. Тым не менш, калі мы размаўлялі з Бабарыкай у 20-м годзе на тэму нацыянальнай ідэі, то і закранулі пытанні вось менавіта адраджэння культуры, мовы, вот, ну, то есть вот все гэтыя пытанні. І он сказаў так, гаворыць: "Я скажу як чалавек, які вот, в прынцыпе, займаецца эканомікай, фінансамі і ўсім астатнім. Не да гэтага зараз. Вот мы зараз выиграем выборы, займемся экономичными реформами, подвышением добробыта громадства, все остатнее. Про 5 годов, калі вот мы там нешта ўжо дасягнем, тады можемм вярнуцца да гэтага пытання мовы, культуры, гісторыі, а лепш праз 10. Вот скажыце мне як эканаміст. Важна вот сапраўды вот это так яно працуе. Спачатку нам трэба там праз 5, праз 10, калі там народ там дарасце, дабрабыт падымецца там і ўсё астатняе, тады мы будзем там пра нейкія там культурніцкія там вот усе праекты, пражэкты адраджэння гаварыць ці як?
Нет, конечно. Ну, если он действительно так сказал, я считаю,
интернет
что...
все памятает.
Не, я считаю, что он сильно ошибался. Я не хочу про него говорить плохо. Человек умный, грамотный, огромное количество плюсов, но вы же понимаете, что кроме экономики людям надо еще и что-то в голову положить. Хлеба и зрелищ откуда взялось? То есть он предложил только хлеба, а зрелище кто будет давать?
Ну, позднее троху.
Нет, нам надо сейчас. Хлеба
не, ну выбачайте, для пераважнай большасці беларусаў мова, пытанне мовы, ну это не тыя відовішча, якіх яны хочуць.
Нет, мы не должны ламаць. Вот прям взять, прийти и сделать революцию. Если мы начнем делать революцию, хотя в свое время, когда Шушкевич в 90-м каком году, мы нам в 92-м, да, начали делать реформу белорусского языка, все документы были на белорусском языке. Естественно, это нормальное явление, как называется, непринятие изменений. Да? Общество никогда не хочет никаких резких изменений. Но они были насильственно сделаны, и вспомните, результаты почти через 2 года они уже работали. Если бы не приход Лукашенко в 94-м году, я думаю, что через 2-3 года, и все бы забыли вообще, что мы были против документов на белорусском языке. Все бы уже спокойно писали документы на белорусском языке. Но, опять же, здесь настолько тонкие грани и моменты, где нужно... И опять же, этим заниматься должны политологи, социологи и имиджмейкеры, если Бабарико бы стал президентом, которые бы ему говорили, так, вот здесь мы делаем вот так, историю мы переписываем вот так, культуру мы переделываем вот так, национальную идею мы делаем вот такую. И это все должно работать. Только экономика, изменения экономические никогда не повлекут за собой изменения мышления. А мы должны поменять религию. Сегодня религия – это бог Лукашенко. Мы должны людям... Как только пришел бы Бабарико к власти, он обязан был бы изменить религию, потому что он бы через 1-2 года потерпел бы крах. Может быть, экономически бы он рассказал бы и что-то сделал бы много хорошего, и оно бы сработало, экономические реформы. Но без идеологии ни одна экономическая реформа не будет работать. Я в 2013 году пришел на старый завод в Борисове, он назывался «Полимис», генеральным директором. Завод с 1968 года. Люди работали там по 20 лет, кто-то там по 15. Это уже такой семейный клан был Борисове, городообразующее предприятие. Я пришел молодой, мне было там 38 лет. Давайте вперед, мы сейчас вот сделаем. А они уже все давно уснули. Они уже ни во что не верят. Они не верят, что можно, возможно что-то поменять. Вот они, у них жизнь течет вообще абсолютно... Ну, нам не нужен никакой стресс, нам ничего не надо. Нам хорошо, что вы нам даете 2 копейки, и нам ничего не надо. А я пришел молодой, который сказал, сейчас мы будем здесь делать сад. Да? И я начал проводить реформы экономические. И только примерно через тоже месяц или 2 я понял, что если я не начну делать идеологические реформы у людей в головах, мои экономические реформы не заработают на заводе. Это маленький вариант той же всей Беларуси, одной страны. И что я сделал? Я начал издавать свою газету на заводе, чтобы объяснять людям, что происходит, чтобы объяснять людям, что такое миссия, что такое видение, объяснять и доносить им вот ту идею нового завода, в каком формате он будет в дальнейшем жить, существовать. Я им должен был объяснить, что завтра у них будет не только хлебушек, но они еще смогут на хлебушек намазать маслица, а еще, если мы будем лучше все вместе работать, то еще послезавтра будет икорка. Это и есть идеология, это и есть религия. Это не экономика. В данной ситуации это можно сказать, да, окей, ну маслица и корка, это же экономика. Нет, в данной ситуации маслица и корка, которые я пообещал людям, это религия, это идеология. И они должны понимать, для чего они сегодня должны менять свои устаревшие устои экономические, где они 20-30 лет работали, ради чего? У меня был однажды конфликт с главным технологом завода, когда я ему сказал, что нужно сделать так, 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 так. Очень уважаемый человек, умнейший, грамотнейший, а он сидит прямо перед всем, значит, там, топ-менеджментом завода. Я молодой мальчишка, 38 лет, а ему там, по-моему, уже на тот момент было 65. Он говорит, а я не буду так делать. Я сижу и думаю, как мне выйти из этой ситуации? Ведь я про экономику завода думаю, а передо мной человек с вот старой религией сидит. И я ему говорю, ну почему вы не хотите делать? А потому что я 20 лет делал вот так, и дальше буду делать так, как я делал 20 лет. Тогда я поворачиваюсь к главному бухгалтеру и говорю, там, Анна Петровна, посмотрите, пожалуйста, 20 лет назад Александр Васильевич сколько за зарплату получал? Пересчитайте ему ровно так же сегодня зарплату, как он получал 20 лет назад. Все сработало. То есть мы все должны понимать с учетом адаптации к сегодняшнему миру. Мы должны акцептовать, принимать то, что, где мы сегодня живем, историю, технологию, религии, глобализации и так далее. Проблема же, посмотрите, нет национальной идеологии, поэтому ее не создал. Я сейчас не хочу говорить плохо про Шушкевича, но он не создал ее, к сожалению. Никто не был готов и никто не знал, что ее нужно создавать. А когда нет национальной идеологии, на это место пустое приходят как раз такие люди, как...
То есть не державная, национальная.
Национальная. Когда нет национальной идеи, на это место приходят такие люди, как, точнее, диктаторы. Они заполняют эту нишу, этот вакуум. То же самое и в России произошло. Ельцин не создал национальную идею, пока он был президентом. И на это место пришел Путин. Точнее, привели его, понятно, мы знаем это, все исторические моменты, да? Но он эту национальную идею заполнил, этот вакуум, который не был сделан, он создал для того, чтобы далее быть диктатором.
Мы тут такую тонкую некую мяжу, то есть, а створить национальную идею ей можно, вот сесть и створить штучно, те она повинна все ж таки выспить внутри громадства, там, не так, как это там сказал той же самый Смолярчук про то, что белорусская национальная идея сформовала Костуся Калиновского. То есть, вот она повинна все ж таки, она может быть створена, те она повинна десь у глубинях сама выспить.
Само ничего не создается. Как бы мне не хотелось говорить, скажем так, все-таки должен кто-то быть первопроходцем, должен кто-то хотя бы первые ростки заложить для того, чтобы потом они в обществе дали свои результаты. А не родиться из ничего, ничего. Точнее, из ничего, ничего родиться. А тем более, если вы сейчас говорите про общество, которое белорусское, я имею в виду сегодняшнее белорусское общество внутри Беларуси, которое находится под жестким гнетом, под жесткой пропагандой и так далее. А как родить? Это крайне тяжело. То, что я вам сегодня рассказываю про национальную идею, если бы вы со мной пообщались 2 года назад, до того, как я переехал жить во Францию, я бы вам вообще вот таких вещей бы не сказал, потому что это меня там немножечко научили. Это там мне дали понять, ты либо принимаешь вот то, что ты имеешь, да, свобода, равенство и братство, которое мы провозгласили, либо ты не сможешь жить в нашем обществе. И здесь то же самое. И может быть, иногда где-то надо и насильственно насаждать какие-то идеи. Хоть это я вот прям не сторонник такого, но иногда это работает. Вспомните идею послевоенную Германии, как она там звучала. Мы воля вместе или как-то... Не помню точно. Она должна была объединить народ после войны, что мы вместе, мы народ воли. Вот. Мы вместе. И это было провозглашено, это было насаждение сверху, и только тогда это заработало. Иногда, вы же понимаете, что демократия – это прекрасно, но в демократии иногда нужны какие-то жесткие меры в том числе.
На завершение такой коротенький блиц. И все ж таки, вот мы так любим расповедать про эту газетку на лавочце и все остальное, там кветочки, ОМОНу и мирный протест. Але як вы лічыце, вот глядзячы сёння на гэтую ситуацию, в якой Беларусь находится, без силового сценара, без крыві, без насилия, без гвалту, мы сможем вернуть себе нашу Беларусь?
Нет. Знаете уж почему? Сегодня Лукашенко не один. То есть, если мы все-таки сможем его убрать, то Путин этого не позволит, потому что тогда Россия увидит сценарий Беларуси и скажет, ага, что так можно? Сегодня мы имеем двух диктаторов, которые не позволят нам иметь свободную Беларусь. Не только один Лукашенко. Поэтому нет, я не вижу. И они держат все вокруг. И я даже иногда думаю, а если Лукашенко завтра умрет? Я боюсь, что даже в этом ситуации не все. Мы не получим то, чего хотим. Прям вот так. Потому что старший сын сегодня руководит всеми силовыми структурами. И не сегодня, он руководит ими последние там 15 лет. И это все было сделано преднамеренно, заранее. В случае смерти папы Витя Лукашенко займет его место и будет... Он прям готов к этому. И он будет дальше, как это называется, по накатной продолжать то, что происходило в стране. Здесь без революции я не верю.
А белорусы здольные на вот менавіта такой праз такія выпрабаванні праз кроў?
Нет. Какой провокационный вопрос.
Ну, то есть, атрымліваецца, что калі без гэтага не, але беларусы на гэта не здольныя, ці не здатныя, там, ці па ім, ці не хочуць, любое, каму якое слово падабаецца, той хай бярэ. То есть, мы сабе сваю краіну не вернем. Ніколі.
Я это вижу, ну, давайте, мы должны рассматривать данную ситуацию еще с точки зрения геополитики. Я это вижу так. Если Украина побеждает или хотя бы забирает себе свои все территории, Путин ослабевает как президент внутри своей страны и займется своей страной, или ему будет не до этого... Прибалтийские республики давно готовы, если в случае чего, нам помочь. Украина нам в том числе тоже поможет. И тогда есть вариант возможности какого-то переворота даже внутри страны. На мой взгляд, Маккей не просто так умер. Там был элемент, вероятно, какого-то... какой-то политической интриги внутри кругов, внутри лукашенковского окружения. И вот такой вариант я быстрее рассматриваю, что это должно произойти внутри его же окружения, и причем это должны быть люди, которые полностью отодвинут всю семью от будущего Беларуси. В таком случае, да.
Ну да, эффект табакерки, будем сподеваться. На заканчение, все ж таки, новая Беларусь и политический режим там, які? Это президентская краина, парламентская, анархия, Великое князство
2.0. Я думаю, парламентская республика должна быть. Хотя белорусский народ... На начальном этапе нет, все равно парламентская республика.
На мяжи с Россией, с роу с крокодилами будем робить?
Все зависит от того, что будет происходить в России. Если путинский режим также пойдет, и там пойдут изменения, тогда не надо. Если там ничего не изменится, ну, так уж очень сильно ров делать не надо, но мы должны ограничиться от этой страны. Почему? Потому что я вам привел пример ярчайший с телевизорами Тошиба. Им не нужны мы, крепкие крепкие, сильные, экономические, независимыми. Им нужны мы, как рабы. Вы помните, опять же, национальная идея России. Кто ее, по-моему, первый провозгласил? Самодержавие и величие. Да, это, по-моему, Державин еще говорил. Она до сих пор существует. И они хотят быть этноцентристами, и они хотят быть мы. Главное, вокруг все враги. Это вот там сложнее. Я очень рад, что сегодня, после 2020 года, белорусский народ, он больше сегодня готов ко всем изменениям, чем в России. В России там совсем все тяжело и глухо.
Державная мова. Якая и кольки их?
На сегодняшний день я бы все-таки сделал две, белорусскую и русскую, но при создании референдума через год-два и люди должны сказать, что все-таки да, мы хотим белорусскую мову, и мы не хотим русскую. Это точно произойдет именно так. На начальном этапе просто не нужно делать насильственного отторжения части населения, которое скажет, ай-яй-яй, вы тут все негодяи. Просто это надо делать очень правильно, политически, грамотно и последовательно. Так же, как сегодня, посмотрите, сколько людей говорило на Украине на русском языке, и что сегодня происходит на Украине с украинским языком.
Национальная идея от Виталя Патлиса звучит як?
Мы из крови, но мы за свободу.
Мы з крови, крыви, але мы за свободу. Ну, серьезно такая...
Оно так и есть. Мы под гнетом все время были. Но мы хотим свободы. Мы хотим своей идентичности, мы хотим своей принадлежности, мы хотим быть белорусами. И я хочу быть белорусом. И из крови. Почему? Потому что у меня во всех... Вот у меня четыре поколения. У меня прадеда расстреляли большевики в 37-м. Отец сидел, я сидел. Это и есть мы из крови. Но мы хотим свободы.
Дзякуй вялікі за выдатную размову і выдатную нацыянальную ідэю. Вось гэтую кнігу ад праграмы ідэікс, ад Еўрарадыё, я сябе асабіста з удзячнасцю за ўдзел нашай праграме я і вам прэзентую. Дзякуй вялікі.
Спасибо большое, і вам спасибо, што прыгласілі за інтересную беседу. Ну і всім нам свабоднай Беларусі і быстрее вернуцца на родзіну.
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь!